смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях политолог Сергей Марков. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вас удивило расследование очередное Навального по московским чиновникам, которые оказались владельцами чудесной недвижимости в Москве?
Не удивило. Вообще Навальный правильно там все это дело расследует, мне кажется. Он как расследователь хороший. Я вам уже говорил, так сказать, его мою скромную версию, как он, так сказать, расследователь, да? Он работал у Вильяма Брауда, вот этого жулика, который миллиард долларов там украл у России. Значит, он работал у него тем, что готовил ему материалы, компромат на чиновников. Да? То есть наворал это чиновники и так далее. Он там выискивал все это и давал его. Дальше Браудер шел к этим чиновникам и говорил: товарищ, вот смотри на тебя компромат, ты давайте-ка, купите-ка акции вашей компании у меня по цене там 1000 раз дороже, там, да, или там дадите мне какую-нибудь информацию. Короче, материал.
У вас доподлинные сведения об этом, да?
Не доподлинно. Это мои фантазии.
Так.
Да? Значит, ну, фантазии основаны на тех разговорах, которые, так сказать, я вел с разными людьми, которые, значит, соответственно, в это дело включены были, и которые, знаешь, откуда все это начиналось.
То есть Навальный профессионал в этой области?
Да, он профессионал в этой области. А дальше что произошло? Дальше Браудер, значит, когда там наши как стали восстанавливать всякие силы, да, значит, ресурсы, Путин стал говорить: да, Газпром, да, в стороне опять, нефтяные компании, давайте-ка тоже понемножку в стороне, так сказать, платите все, так сказать, все собирать, дошла речь до этих портфельных инвесторов, типа Браудер, ему сказали: товарищ, ну, кто украл точно, давай так договоримся, 2/3 отдаешь бюджет, да, с 1/3 там, может быть, это треть или там сколько там, я не знаю точные цифры, да. А с остальным продолжай работать спокойно там, работай, но уже не так, как ты жуликом, да. А уже вкладывай какие-то производства, чуть-чуть такое старайся делать нормально. Просто говорит: не-не-не-не-не, я же украл, это же мое уже все, да. Говоришь, так нельзя, может, я там вот правоохранительными органами.
А чиновников-то вот этих в результате поймали?
Сейчас я скажу, значит. Ну, там не много, они же, так сказать, довольно много Браудера он помогал, насколько я понимаю. Значит, и вот этот Браудер, он тогда, значит, поссорился с нашими, наши стали его гвоздить, то есть везде, а он стал везде тоже и гвоздить, сказал: Путин такой, всякой нехороший, да, значит, стал ходить по вашингтонским кабинетам, всяким Маккейнам тогда еще жившим, и они, скорее, его подобрали, сказали: что нормальный мужик, так сказать, да, он так нам как хорошо поможет Россию-то чморить, да, команда у него хорошая, там, и так далее. И в результате Браудер передал, насколько я понимаю, Навальную, всю эту команду расследователей, да, всяким спецслужбам американским, да. Но они подобрали, лучших выбрали. И все, Навальный оказался лучшим среди них. Они его взяли, так сказать, на себя и ставил уже работать не по экономическим проектам, помогать им заниматься шантажом коррумпированных людей с целью, чтобы коррупция развивалась дальше, а стал проявлять для того, чтобы дискредитировать российскую власть. Ну, а на 90% деятельность та же самая. Да плюс еще.
Значит, эту власть нужно и не дискредитировать, она такая и есть.
Секундочку, подождите. Значит, еще лучше еще для Навального, что стало, да? Если раньше он сам, типа, ну, на ресурсы Брау опирался, а сейчас на ресурсы ЦРУ, там, всякие, ну, вот американские, как британские спецслужбы. Вы представляете, как несравнимо, это как классно.
Слушайте, правда, же пользу стране приносит.
Секундочку. А, да, ну, получается, фактически, если так вот так ограничить, да, то есть, если с учесть того, что Навальный... Шпионы нас... Не шпион, как это сказать. А, конечно, не шпион. Он не шпион. Он не отсюда туда не дает информацию, а оттуда сюда транслирует политические проекты. Он антишпион. Вот так вот. Так. Хорошая фраза. Навальный как антишпион американской разведки. Значит, так вот, он, если только учесть, что вот он агент, так сказать, врагов России, никакой власти ему не дает, а так... Ну, пускай расследует. И все нужно брать, что он расследует. И всех чиновников по списку. В мэрии, вообще московской мэрии, сейчас росла очень много. Там очень хорошо. То, что вот я, мы с вами уже говорил, что я столкнулся с парком Дубки, как это строилось. Мое мнение, те люди, которые построили парки Дубки, нужно всех, ну, там дом уже нельзя, бессмысленно его ломать, да, значит, ну, все, кто ему принадлежит, товарищи должны сдать хорошенькое уголовное расследование, так сказать, и...
А почему этого не происходит, Сергей Александрович? Ну, очевидно.
Вы знаете, ну, а здесь вспомните Маркса. Вы же учились, успели поучиться, или еще уже нет советские, так сказать...
Ну, советские
уже,
значит, учились, да.
Маркса, помните, преподавали тогда. Вот он говорил, что политика – это выражение интересов различных социальных групп и классов. Вот у нас в стране какая главная социальная классовая группа доминирует в политике?
Кремль.
Кремль не социальная группа. Кремль это как раз есть верхушка, которая руководит. А какая социальная группа интересов? Экономическая группа
чиновники.
Интересов. Да, чиновники только транслируют. Банкиры. Главная группировка это банкиры.
Так которые... это они нам нагадили в московской мэрии?
Нет. А в крупных городах кто? Кто в крупных городах является главной экономической силой, которая подмяла под себя мэрии крупнейших городов, в том числе, я думаю, во многом у Москвы? Кто это? Застройщики.
Угу.
Поэтому все в их интересах. Вот в их интересах ломает инфраструктуру города, рушит скверы, парки, для того, чтобы спеть огромные 30-этажные вот эти дылды, тем самым укра, воруя у жителей среду обитания. Вместо них делают такие, знаете, гламурные, так сказать, в центре тоже. Кстати, сказать, есть вещи, которые не все же мэрия московская делает плохо, Господь с вами. Да? Парки, предположим, городские, которые они сейчас в порядок привели, просто великолепны. Нужно сказать. Вот эти вот как бы татуарчики всякие в центре Москвы сделано просто великолепно.
Может,
вот
они заслужили нет получить сайта. Элитное жилье в домах для очередников?
Я думаю, так примерно и считают, так сказать. Ну, я думаю, логика примерно следующая. Вот можем мы заплатить людям реальную зарплату, которую они должны получать на высоких постах? Ну, нельзя, если людям сказать, они просто будут в гневе, да? Поэтому говорят, ну, давайте мы как-то в конвертиках, как это, через какие-то непрямые пути...
Поможем квартиру
и все это делать. Вы знаете, у нас проблема вот, коррупции заключается как бы не только не просто в том, что вот есть там хорошие, плохие люди, которые воруют, их надо наказать, и их не наказывать. Дело не в этом. Дело в том, что она стала как-то так очень сильно проникающей, да, и стала частью этого властного механизма. Чиновник, для того, чтобы выполнял свои функции, ему нужны хорошие сотрудники аппарата. А для этого он должен, он не может платить им ту зарплату, которая положена. Он должен обязательно платить им больше. В несколько раз больше. Ну, реально. Ну, потому что не придет к ним... Ну, вот сейчас в Шереметьево, слышали, хаос, так сказать, возник, да, с багажом?
С багажом,
из-за чего? Зарплату грузчикам, ну, как я так слышал, да, там, тоже не 100%.
Они отрицают.
Я там не был, да. Значит, ну, так говорят, что якобы зарплату грузчикам уменьшили с 29 до 15 тысяч рублей, да, и поэтому они поразбежались, да. Ну, мы не знаем точно это или нет, ну, предположим, что это так, да. Но это что говорит о том, что если мало зарплата, люди начинают разбегаться, то же самое с чиновниками. И получается, чиновник, который не имеет возможности своему аппарату доплачивать из каких-то серых денег, которые он у бизнеса берет, он, получается, не конкурентоспособен, он не может выполнять свои производственные обязанности. Его просто уволят. То есть чиновник, который не связан со серыми схемами финансирования, он будет уволен.
Угу.
Останутся только те, кто связан с этими серыми схемами финансирования. А дальше вот такая вот всеобщая... Так сказать,
порочная схема.
Ну, как вот она сложилась. Конечно, надо переходить к другой, но это нужно, это достаточно сложно сделать. Вот в этой схеме, да, которая есть, ну, как она реально, вот есть, сложилась, я просто говорю, как есть, да, там, тем не менее, есть люди, которые вынуждены что-то участвовать в этих серых схемах, но не хотят воровать, хотят максимально, так сказать, честными, при этом быть там и так далее. А это одна часть людей, а другая часть людей – это те, которые хотят воровать и воспользоваться вот этой, так сказать, общностью серых теневых денег, которые бегают между бюрократическими аппаратами. И, знаете, юридически это трудно доказать между ними разницу. А практически все эту разницу знают. Все, кто включен во все эти дела, все это знают. И вот для чего нужна правящая партия и, предположим, Всероссийский народный фронт? Как для того, чтобы фактическую разницу понимать и сказать, ну да, эти вынуждены, это вынуждены пользоваться такими схемами серыми, но они хотят работать честно и сами, и родине служить, так сказать, и не наборовывать себе миллионы, миллиарды.
То есть эти могут воровать, потому что они честные,
нет,
а эти не могут.
Нет, не воровать. А вот, ну вот, это вот в том-то и дело, что формально это все стопроцентная коррупция, а фактически коррупцией там далеко не все. Реально
это как бы кормление.
Да не кормление, это даже. Он своих сотрудников же кормит, а не себя. Ну,
конечно, кормление. Понимаете? Сотрудников.
А кормит сотрудников, город кормит, чтобы нормально выполнялось. И вот это, для этого партия и должна работать. Поэтому говорят, вот, а вот там какая-то...
В других странах, мне кажется, какая-то другая система работает.
Да это та же самая.
Да?
Да, конечно, та же самая.
Это Сергей Марков со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы вернемся прямо сейчас.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами Ольга Журавлева, наш сегодняшний гость, политолог Сергей Марков. Мы уже опрессовали схему коррупции, и в целом печально, конечно, но факт остается фактом. Московские чиновники тоже в ней завязаны.
Да, нам нужна стратегия борьбы с коррупцией. И стратегии должно быть, да, не столько посадить виновных за коррупцию, хотя это тоже должно быть, но главное другое. Главное, надо дать возможность работать честно тем, кто хочет работать честно. Mm-hmm. А у нас эти люди, бедные, еще раз повторяю, которые хотят работать честно, оказываются один наедине с коррупционной схемой, с коррупционным морем таким, да, и оно их просто-напросто съедает, выплёдывает, выкидывает из этой системы.
Это похоже на рассказ, понимаете? «Честный инженер». Мне кажется, это какая-то старинная российская...
Да нет, проблема. Она не российская, она во всем мире такое существует, поймите. Это мы не уникальная страна. У нас есть свои уникальности там. Мы самая большая в мире, предположим, и победили всех претендентов на мировое господство. Но вот это, что касается коррупционных всяких дел, это у нас не уникальная ситуация, достаточно похожая на общую мировую практику.
Хорошо, ну, ладно, дальше. С этим разберемся. Давайте дальше.
Остальную правду вам расскажем.
Скажите, цензура у нас запрещена в стране, как вы считаете?
Ну да. Ну, она, как сказать, она запрещена, политическая цензура, да? Ну, вообще-то цензура, конечно, существует во всех странах мира.
Другие страны мира мне сейчас не
важно. Военная цензура существует, да?
Ну, художественных произведений цензура или прессы, она у нас запрещена?
Ну, как, ну, моральный есть, нельзя призывать к межнациональной розни, тоже цензура. Конечно, не запрещена.
Скажите, а по какой...
Какая-то цензура запрещена, какая-то не запрещена.
А если кто-то что-то цензурирует из своих собственных соображений, этого человека надо наказывать, если цензура запрещена?
Я не знаю, скажите конкретно.
Хорошо, скажите мне, пожалуйста. Вот фильм про Элтона Джона оказался несколько покалеченным в российском прокате.
А, да, а чего о нем вырезали там?
Ну, естественно, сцены, собственно, составляющие суть проблем Элтона Джона, которые у нас не покажут.
Так, ну, я вообще против того, что вырезали, честно сказать. Ну, пускай бы смотрите. Я вообще... Поменьше...
Фильм 18+, я на всякий случай говорю сразу.
Да, поменьше бы запретов, я считаю, нужно там и так далее. А фильм 18+, и вырезали. Это странно, какое-то противоречие. У нас же есть запрет на рекламу гомосексуализма для несовершеннолетних.
Да, но только там несовершеннолетние не предусмотрены.
Да, если заедом, мы должны только совершеннолетние, непонятно, зачем вырезали. Ну, перебдели, наверное. Ну, бывает это. Оля, ну что вы, в жизни бывает.
Вы, кстати, посмотрите,
не надо слишком сильно.
Говорят, хороший фильм.
Да надоели мне все эти геи. Знаете, я неплохо, там, как Антон Красовский у вас есть. Прекрасный человек, там, хорошо там, борется за всякие хорошие вещи, там, и так далее. Я никак не осуждаю людей, которые попали в такую очень трудную ситуацию, да. Ну, вот надоело про них. Можно
про что-то другое. Давайте про светлое. Интересуется наш слушатель, Россия, по-вашему, светское государство или религиозное? И что лучше?
Россия, конечно, светское государство с большой степенью уважения к традиционным религиям. Поскольку Россия демократическое государство. Угу. А в демократических государствах правительство проводит воля народа. А воля народа в чем состоит?
В чем?
Не надо, чтобы священники выполняли государственные функции.
Так.
Но надо, чтобы государство оказывало помощь тем религиям, которые имеют миллионы приверженцев среди избирателей и налогоплательщиков.
А каким образом нужно оказывать помощь?
Ну, разное. Ну, прямо храм помогать строить.
Вот как. Это на государственные средства нужно делать и государственного одобрения.
Ну, если так считают избиратели. Избиратели, наш народ, вот кто волен.
Избиратели и верующие, это не всегда одни и те же люди.
Но верующие, как вы знаете, есть у нас избиратели. Большинство считает, что нужно строить храм, государство в том числе должно помогать в этом как-то, да? Может, не прямо строить, ну как-то они там все это помогают, взаимодействуют. То это значит, что демократическая политика.
А вот с чем тогда...
Вы поймите, демократия, Оля, это никогда следует то, что подсказали Вашингтона и что там транслируют какие-нибудь Навальные, да, и прочие предатели. Демократия – это когда политика в соответствии с волей большинства народа.
А сейчас,
с учетом...
сейчас у нас все не, в порядке в этом смысле.
Ну, конечно. Ну, у нас же...
Почему люди протестовали в разных городах по поводу строительства церквей и даже мечетей?
Я много рассказывал про это, писал большой, так сказать, пост, к сожалению, и все.
Это были какие-то другие люди, избиратели?
Избиратели, сейчас расскажу все это. У меня есть такой там целенаправленный анализ. К сожалению, сейчас наш случай не могут уже читать меня в Фейсбуке, да, поскольку опять Фейсбук меня заблокировал по самым таким...
Нашалили?
Я никогда никого не оскорбляю, как вы понимаете. Я добрый человек, значит, и интеллигентный, я так полагаю.
Знаем вас с этой стороны.
Они высказали, что-то в 2014 году, там, даже не я, там, что-то такое, кто-то сказал, перепост. Неважно, да. Короче, каждую неделю банят на месяц. Почему? Просто потому, что мой блог очень влиятельный.
На вас жалуются просто?
Там десятки тысяч этих самых, большая часть дипломаты, журналисты со всего мира это читают, и поэтому они пытаются слово «правда»-то таким образом остановить. К сожалению, администрация Фейсбука потакает такого рода людям. Кстати, я сейчас шел, нужно проверить.
Я вижу, вы против не к цензуре.
Да, конечно, противник политической цензуры. Я сейчас ехал, мне скажут, что якобы Фейсбук ответственный куратора за украинское направление поставил какую-то девушку с ультранационалистическими взглядами, которая...
Господи, откуда у вас такие сведения?
Ну, пресса пишет. Не то ее крюк, не то крик, не то кряк ее фамилия.
Это
да?
Фейсбук, да? Значит, в Фейсбуке теперь куратор.
Да,
по украинской теме.
Куратор, да. Якобы она радовалась тому, что турки сбили российский самолет. Там,
Господи, Боже.
И все такое. Вот, в общем, как-то...
Удивительно. Может, не надо пользоваться этим враждебным ресурсом?
Ну, пока он самый популярный, но я пользуюсь ВКонтакте, поэтому кто хочет меня читать, читайте ВКонтакте. В Фейсбуке вас, к сожалению, нет возможности
это делать.
А ВКонтакте
вас не банят, слава
богу. Кстати, у меня такое ощущение, что администрация Фейсбука взаимодействует со службой безопасности Украины, потому что, они как-то должны разбираться, там, не знаю, они же не пытаются, раз они говорят,
это поэтому
пишите,
фотографии
жалобы.
Голых людей банят? Или детей?
Нет, я и говорю о политической цензуре. По вопросам политической цензуры они, я думаю, взаимодействуют. И я пытаюсь помочь руководству Фейсбука избавиться от тех недобросовестных людей, которые занимаются там его администрацией политической цензурой. Посмотрим, так сказать, чью сторону выберет руководство Фейсбука. Сторону сторонников свободы, как я, или сторону врагов свободы, как те, кто вот занимается там политической цензурой, связан с службой безопасности Украины, которая, с моей точки зрения, является вообще террористической организацией.
Да вы что?
Ну, конечно.
А там же все так?
Она занимается, а кто занимается взрывами, терактовым, ликвидировал Моторову, там, Гиви, так сказать, всех этих других людей.
Ага. И это все...
Они, обратите внимание, никогда... Значит, оборона ДНР, ЛНР никогда не устраивала никаких диверсий, терактов на территории Украины. И Киев там, Днепропетровск, Львов могут спать совершенно спокойно и не боятся, что что-то у них взорвется. А Донецк и Луганск боятся, что взорвется. Вот так очень просто и выясняется, где террористы, а где нет.
Вот как.
Если это враги
Сергей Марков
боятся, значит, те террористы.
На всякий случай.
Враги тех, кто боятся взрыва своего подъезда, вот это и есть террористы.
То есть, если в России нет взрывов, это о чем говорит? Кто, где террористы в этот момент находятся? Я просто уже запуталась. С какой стороны?
Если, значит, в России нет террористов, как известно, террористы в исламской государстве тоже есть, они пытаются взрывать там и так далее, понятно. И так далее.
Ну, просто вы так как бы сказали, что если в Киеве нет взрывов, то значит террористы как раз
боятся.
В Киеве.
Ну, не обязательно.
А если в России нет, то...
террористы в Киеве, поскольку в Донецке и Луганске боятся взрывов подъездов там и все.
Понятно, все. Теперь поняла, все хорошо. Рейтинги Путина и их изменения, вот интересуется Леонид. От журналистов узнали, сами изучили на сайте в ЦИОМ, пришли к каким-то выводам.
Ну, конечно. Да.
Каким же?
Ну, что, значит, объясняю. Ты там запутали ваши пропагандисты вообще до ужаса. Все.
Какие наши
объясняю
пропагандисты?
Логику. Да у вас здесь пропагандисты на этом месте сидят с утра до вечера.
Да ладно.
Клянусь.
Песков сам запутался.
Да.
Ну, что вы.
Песков не запутался, он распутал.
Так.
Значит, а я вот объясняю. Значит, смотрите, есть открытый вопрос, который спрашивает, кому вы из политиков вы доверяете? Да?
Так,
и можно
так
ответить там, кстати, больше 100%, потому что несколько фамилий можно назвать. И кого он вспомнит там, люди, и вот они, так сказать. Вот так обычно все время делали. И там вот рейтинг Путина там 31%, да, и падал. Сейчас расскажу, с чем он падал, да. Значит, ну, поскольку он падал слишком уж... Да.
А что значит слишком? Это же показатель. Это, просто вот температура.
Ну, слишком, да. Кому не понравилось каким-то начальникам, да. Значит, и социологи, они в шутку бюджета же получают. Когда они так умные люди закрутились, говорят, подумали, давайте мы спросим закрытый вопрос, да. Угу. Закрытый вопрос, между прочим, он более правильный вообще-то, да.
Доверяете ли вы Путину?
Да, напрямую. Доверяете вы Путину или нет? И по нему доверие у него Путина 70%. По этому закрытому вопросу.
Да, 66 или
да.
Что-то такое, да.
Значит, огромный процент. Ясно говоря о том, что 2/3 даже больше доверяет Путину. Это он более, кстати, адекватный, да. Но поскольку здесь вот прямо фиксирует, завязывают на фамилию, да, не надо ничего вспоминать, то, соответственно, процент себя оказывает больше. Он, кстати, не только у Путина, оказывается больше других. Потому что по открытому вопросу, у тех же там вот троицы наши, Зюганов, Жириновский, Миронов, да, у них где-то по 5-6%. А в закрытом у них аж по 30%.
Угу.
Тоже получается, даже я бы сказал, отрыв от Путина в процентном отношении как бы у них как бы уменьшился. Да? Это вот как они все, так сказать, ответили. Поэтому более логично, адекватно, конечно, в мере так, но я сказал бы так, нечего на зеркало пенять.
Коли рожа крива.
Да, есть реально падение рейтинга. С чем оно связано?
С чем же?
Но с моей точки есть несколько процессов. Ну, первое, важнейшее, это пенсионная реформа.
Да.
Пенсионной реформе главное не повышение даже пенсионного возраста. Что люди еще не успели это все понять, оценить, когда она там
знаете,
будет.
Знаете, когда тебе вокруг пенсионного возраста, это прям сразу понимаешь.
Да, но там небольшая часть, так сказать, да. Значит, пенсионная реформа, тем не менее, главное другое. Люди восприняли как обман со стороны власти.
Совершенно верно.
Берег Медведев заявил это зачем-то во время начала чемпионата там, мира по футболу, одно из ключевых заявлений было. Что зачем? Когда нужна вообще национальная дискуссия по этому вопросу, а ее скомковать это чемпионат мира по футболу. И это воспринимается людьми как обман. Они его не прощают. Плюс, извините меня, Путин когда шел на выборы, он ничего не говорил, что будет повышаться пенсионный.
Он более того говорил, что этого никогда не будет, пока,
ну,
он,
никогда, да.
Пока он президент.
Это он давно говорил. Нет,
ну,
он,
тем не менее.
Сейчас он на выборы шел,
здесь мы должны сделать паузу. Мы сейчас уйдем на новости и вернемся в эту студию. Сергей Марков, Ольга Журавлева вернутся к вам через небольшую паузу.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами Сергей Марков, политолог. Вы его уже слышите. Меня зовут Ольга Журавлева. Мы тут очень интересную беседу завели. Оказывается...
Причины
вот этих ужасных событий.
Первое, это вот ошибки такие, типа вот такой, в такой форме пенсионной реформы. Еще вторая, когда воспринимается просто людьми как обман. И она в жестокой форме сделана. Преференция для людей предпенсионного с 60 лет. Но реально дискриминация наступает с 45 лет уже.
Совершенно
и
верно.
Этим нужно защищать людей не 60, а 45. Вот эти вещи нужно работать и серьезно перерабатывать. Значит, еще одна причина, то, что в стране создана информационно-политическая машина по обрушению рейтинга Владимира Путина.
Да вы что, Первый канал, вот это НТВ, вот это все?
Не-не-не, это дождь там всякие.
Мощная система.
Вот наши коллеги, так сказать, эксперты, говорят, что есть пятая колонна, хорошо известная. Это Навальная, там, Дождь, Новая газета, да? А есть шестая колонна. Значит, это люди во власти, но которые публично клянутся верности, так сказать, Владимиру Путину. А они публично говорят, да зачем это? Да Владимир Владимирович устарел уже, не соответствует велениям времени. А главное веление времени помириться с Западом. А Донбасс, конечно, нужно сдать.
Вы сами тоже,
и Крым нужно сдать.
Вы же миролюбивый.
Понимаете, я хочу помириться очень с Западом. Я считаю, что для этого нужно помочь Украине освободиться от хунты. Как только Украина будет свободна,
уже другой человек там,
как только половина территории Украины получит возможность воссоединиться с Крымом, да?
Так, вы сейчас на опасном пути. Вы хотите сказать, что воссоединиться с Крымом, это значит стать российской?
Ну, послушай, у вас есть какие-то сомнения, что люди в Харькове, если бы они голосуют на свободном референдуме, что они в огромном большинстве проголосуют за воссоединение
с
Крымом?
Сомнения.
Есть сомнения? Напрасно. Да. Смотрите данные, я вам расскажу, какие посмотреть. Очень просто. Посмотрите голосование за последние 25 лет, даже за последние 15 лет, за последние 15 лет только посмотрите на регионы Украины. И увидите, что Крым, Харьков, Одесса, Николаев, Донецк, Луганск все голосовали одинаково.
Хорошо, они сейчас за Зеленского
политически, проголосовали. Послушай, они голосовали за Зеленского, потому что у них не было возможности проголосовать на референдуме за воссоединение с Россией. Как только будет такая возможность, они проголосуют за это, поверьте. Так вот, и таким образом помириться с Западом. Потому что как только Запад увидит силу, он сразу...
То есть, если захватить побольше территории, то он сразу нас полюбит.
Да не надо захватывать территории. Нужно освободить людей, которые хотят быть с нами.
Те, которые прям сами приезжают,
нужно,
туда, почему их не хотят освободить?
Если вы не способны защитить свой автомобиль от воровства,
так, да,
то вам и захотят потом и квартиру украсть. Не знаете, что ли, такое
Нет,
правило?
Нет, не знала.
Вот знаете. Значит, поэтому нужно уметь свое защищать.
То есть мы сейчас защитили свое, но недостаточно.
Да, конечно, недостаточно. Потому на нас происходят вот эти атаки. Есть сейчас люди, которые...
А почему, когда мы Крым еще не защитили,
которые хотят помириться с Западом больше, чем они хотят суверенитета России? Они не против суверенитета России, это шестая колонна. Они интегрированы во власть, они миллионеры, какие-то миллиардеры многие и так далее. Говорят, ну зачем этот конфликт, и за Крым это, ну зачем нам это бремя, зачем нам эта тяжесть, тем более Донецк, боже мой, России. Отдайте, пускай, ну что Украина, так сказать, бандеровцы, ну, пускай они так будут, как хотят.
Ну, мало ли стран, в которых нам не нравится, как устроена жизнь, почему мы здесь...
Украина, бандеровская хунта, это не выбор Украины, это навязанный марионеточный режим иностранными спецслужбами. При любой возможности проголосовать немедленно они
голосуют за мир. Мало ли марионеточных государств было в истории? Почему вы, Сергей Александрович, так упираетесь
именно в это? Много было, действительно, это норма, да, но когда вы участвуете в борьбе, когда, по сути дела, русские люди, живущие в Украине, а там главный критерий русского человека, это русский язык, на котором он говорит, так сказать, всегда практически, да, значит, если русские люди искусственно оторваны, им искусственно навязана антирусская диктатура,
а что им мешает,
то вы тем самым демонстрируете свою слабость. Почему не должны уезжать в свою родину? И там квартира, жилье, работа. Угу. Они все хотят так жить. Они все хотят, чтобы русский язык был государственным. Они согласны, пускай он будет второй государственный вместе с украинским. Если Украина будет демократическим, цивилизованным европейским государством, Они согласны жить в Украине. Но в Украине бандеровской они жить не хотят.
Слушайте, они а если в России существуют люди, которые тоже не могут уехать, потому что у них здесь единственное там жилье, могилы предков и так далее, но им тоже вот их не все устраивает. Кто им-то поможет?
Нет, они имеют право приходить на выборы, голосовать там.
Так да.
У них возможность
есть. А вы верите, что это прям работает? Да? Вот приходишь такой на выборы и выбираешь, Путин или не Путин?
Ну, вы знаете, выборы у нас, я не считаю чрезмерно конкурентными. Это без сомнения.
Чрезмерно конкурентными я их тоже не считаю, Сергей Александрович.
Значит, но отрицать то, что Владимир Путин является именно президентом большинства россиян, это их выбор, чтобы он сохранился, да,
в качестве президента. А как в Конституции будет? Он дальше-то он же не сможет избираться
дальше
по
Конституции. Дальше не сможет. Мне все время иностранцы задают такой...
Все пропало?
Этот вопрос. Вот мой ответ на этот вопрос такой, честный. Значит, ну, честно, правда, да? Угу. Значит, это будет решаться в зависимости от геополитической ситуации. Я думаю, что если шторм геополитический будет продолжаться, то есть гибридная война против России, то рулевой не имеет права уйти, бросить штурвал во время шторма и там начать смену
Сергей
команды.
Сергей, я вам сейчас скажу ужасную вещь, да. Но люди не живут вечно.
Не, ну, геополитические войны тоже не продолжаются вечно.
Ага, то есть это они нужно уложиться, пройдут, хочешь, не хочешь.
Тоже пройдут когда-то, да?
Ага, да. Значит, и тогда придет кто-то другой.
Да, да, я думаю, логика такая, что значит, если геополитический шторм будет продолжаться, то нынешняя команда полностью сохранится у власти, может, немножко поменять.
Слушайте, а почему шторм продолжается, несмотря на то, что уже во всех вражьих станах по 100 раз поменялось руководство, уже там все уже поменялось много раз, а у нас все еще шторм.
Читайте, я вот написал, так сказать, огромную статью, так сказать, каковы цели. Этой коалиции антироссийской, кто в нее входит, какие у нее конкретные интересы, все давно, так сказать, написано. Найдите на сайте российского сайта по международным делам.
Вы мне по-простому объясните, это слишком сложно.
По-простому. Войну против нас ведут не правительства, да, ведут, прежде всего, мощные спецслужбы, которые вышли из-под контроля западных правительств.
А наши, кстати, спецслужбы из-под контроля не вышли?
Ха! Вот вы знаете, вы будете смеяться, возможно, даже хохотать. Но наши не вышли, и знаете почему?
Почему?
Потому что у нас разведчик, бывший спецслужбист во главе.
И поэтому мы не можем от него отказаться.
Он их может контролировать.
Скажите, пожалуйста,
в то время,
если он может их контролировать.
Тереза Мэй не в состоянии контролировать свои спецслужбы.
Все, забудьте про Тереза Мэй, уже можно
там,
забыть.
Там, понятно, немецкие.
Сергей Александрович, объясните, пожалуйста, если он прекрасно контролирует спецслужбы силовиков, и за этим и ценен, то значит, это наш президент хочет, чтобы людей пытали, преследовали за всякую чепуху, ерунду, перепосты, картинки, обвиняли в шпионаже и терроризме.
Когда это не в ту спесь, при этом
он,
естественно, не может контролировать все. Сейчас я говорю, с моей точки зрения, внутри элиты сформировалась вот эта, кроме открытой пятой колонны, еще и скрытая шестая колонна, которая своей целенаправленно пытается сорвать рейтинг президента. Она направлена на снижение рейтинга президента. Кроме того, в стране сформирована мощная информационно-политическая машина, раскручивающая любые региональные конфликты до федерального уровня. Вот слышали про конфликт по поводу сквера церкви в Екатеринбурге?
Слышали.
Конфликт, прежде всего, регионального уровня. Он не имеет прям такого большого федерального значения. Однако он как раз с помощью этой информационно-политической машины максимально раскручен искусственно до федерального уровня. Нужно бы власти заняться тем, что начать работать с этой информационно-политической машиной. Власть проигрывает все больше и больше информационно-политическое пространство, которое захватывается...
Но она в это время фильм про Элтона Джона монтирует. Она не может отвлечься.
Дураки. Ну, к тому же и занимаются этим другие совсем люди, да?
Тогда объясните,
значит,
почему...
Поэтому вот эта информационно-политическая машина, которая ориентирована на российский Майдан, на раскручивание всех вот этих антивластных вещей... Вот, да, вы, может, слышали, там было месяца 3-4, там одна бывшая жена бывшего депутата что-то какие-то гадости заявили, помните, да? Было дело.
Какие гадости?
Ну, какие-то, что-то нас плохое сказал про народ. Бывшая жена бывшего депутата.
Ой, это не бывшие, и реальные депутаты, и министры. Про гадости уже наговорили сколько угодно.
Ну, вот представляете себе, вот это хороший пример того, как даже бывшая жена бывшего депутата, то есть ничтожная новость, ее берут и пытаются раскручивать.
Но я просто этой новости не
Есть информационно-политическая машина, ставящая целью обрушить рейтинг Владимира Путина. Когда он будет обрушен ниже определенной планки, тогда начнется российский Майдан.
А вот как отличить?
Вам мой прогноз. К сожалению...
Как отличить злонамеренных противников Путина и всего, всего хорошего от идиотов?
У меня спросите, я скажу.
Я вас спрашиваю, как отличить?
По конкретно, фамилию скажите.
Я не про фамилию, я про систему, да? Вот там.
Есть и те, и другие.
Берут каких-то...
Есть и те, и другие. Вот те, кто вырезали Элтон Джона, мне его заверить, они вряд ли злонамеренные, да? А вот те, кто подсказали, что... Нужно обязательно делать пенсионные реформы предпенсионного возраста не с 45, а с 60 лет. Вот эти, я думаю, не идиоты. Эти знали, что они подсказывают именно то, что и должно подорвать рейтинг власти.
Слушайте, а бедный Владимир Владимирович даже не понимает, когда ему советуют всякую гадость.
Ну, я думаю, большей частью понимает. Ну, не все, может быть, уже он, так сказать, президент, а вот, кстати, великий президент современного эпохи развития человечества,
страны, да?
Да. На, но тоже какие-то может делать ошибки. Что вы думаете, Владимир Владимирович, так сказать, конечно, он там мощный, сильный очень, но тоже могут быть.
Государево око, которое будет наблюдать за всей страной, спутники, там Рогозин что-то такое обещал.
Это образное выражение.
Да?
Ну, Рогозин яркий творческий человек. Ему скучновато в кресле, так сказать, сидеть. Нам хочется что-то такое яркое сказать, и все просто.
А, кстати,
поэтому
там...
воспринимайте с пониманием и любовью его слова.
А если там в Роскосмосе вдруг куда-то деньги исчезают, это тоже надо с пониманием и любовью
воспринимать? Нет, это без понимания и без любови, так сказать. Ну, вот имеет Рогозин задание от президента вычистить эту систему, навести там порядок. Ну, посмотрим, ему там какой срок, не страшно, так все это делается.
Ну, деньги-то исчезают, и много.
Я надеюсь, что Рогозин справится с этой проблемой, наведет там порядок, потому что я знаю давно, это очень опытный, мощный, так сказать, такой хороший
управление,
мощный во всех смыслах.
А что он, кстати, мощное уже сделал? Почему вы считаете, что у него получится? Ну, чего он добился такого прям вот, что ох, никому бы не добиться?
Ну,
кроме такса.
ВПК при нем, так сказать, нормально начало подниматься, когда он был вице-премьер по ВПК. Тоже, когда нашим был послом при НАТО.
Больших успехов достиг.
Ну, во всяком случае, того, что они побаивались Россию, когда слышали его мощный рык, да, политически. Ну, это тоже плюс. Тоже это надо.
На этом, к сожалению, наш час правды заканчивается. Сергей Марков, политолог, был у нас в гостях. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
Эхо твоего города вместе.